Здравствуйте! Сегодня мы вновь встречаемся с Михаилом Аркадьевичем Брызгаловым, с которым недавно мы говорили об очень интересной выставке в музее Глинки, которая была посвящена Великой Отечественной войне и музыке во время войны. А сегодня мы хотели поговорить немножко о другом. О духовности, о культуре, о жизненном пути самого Михаила Аркадьевича, потому что он сейчас является директором Департамента культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации. Кстати, он заслуженный деятель искусства Российской Федерации и вообще хороший музыкант. Михаил Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Петрович.
Рада вас видеть снова.
Я
и
очень рад.
Я знаю, что вы очень увлекаетесь, в частности, джазом, но это не есть самое главное для вас, потому что вы прошли очень большой путь музыкальный. Закончили консерваторию, долго учились. Вы человек от культуры, вы человек, связанный, ваш весь путь прошел через министерство разных уровней, через музеи. Как вы думаете, что вас привело именно в этот мир? Только музыка или что-то еще другое?
Вы знаете, вот сейчас уже, наверное, нужно анализировать, что-то сопоставлять. А в тот, когда я шел по этому пути, я даже не думал. Ну, во-первых, я даже не думал, что может быть что-то быть по-другому. Когда мама привела меня в музыкальную школу, я был принят в 7 лет в класс скрипки, и я понимал, что... Ну, я играл на скрипке, но мне просто это не нравилось. И я понимал, что я никогда не буду музыкантом, потому что на скрипке играть мне не нравится. Мне нравилось, как всем мальчишкам, бегать во дворе, играть в футбол и заниматься простыми земными мальчишескими делами. Но потом даже в детстве мама меня все-таки отвезла в военно-музыкантское училище музыкальное, где я сдавал сложные экзамены. И по тем временам, когда было свыше 20 человек на место, и я понимал, прям со мной такие же мальчишки, которые хотят учиться. Раз они хотят учиться, значит, какие-то они умные, а я вот не очень. Я задумался в 12 лет, как же так, ребята хотят учиться музыке, а потом эти ребята одевают форму, идут по Красной площади во главе парадных колонн с барабанами и очень торжественно маршируют на главной площади страны. И там меня стали привлекать инструменты духовые. У меня не сложилось с профессией военного музыканта, но очень многое мне дало это для понимания в мальчишеском возрасте, что такое служить делу, что такое музыка, что это такая, может быть, настоящая профессия. И я сам не стал я учиться в военно-музыкальном училище, но пришел в музыкальную школу, поступил сам. Никому не сказал. По классу трубы. Пришел, сказал, я хочу играть на трубе. А мне сказали, может, на тромбоне? Я говорю, нет, хочу играть на трубе. Потом меня приняли в класс трубы, пришел домой из города, сказал, а я поступил в музыкальную школу. Ну, дома у всех шок, трагедия, на трубе, как так? Ну, как дома можно играть на трубе? Не мог найти инструмент поинтереснее, поприличнее. Ну, так вот получилось, и я с 12 лет учился в музыкальной школе, учился в школе, поступил и закончил музыкальное училище, дальше учился в консерватории. Ну, если говорить не так долго, 16 лет своей жизни я провел на сцене. Я провел и в оркестрах, и в ансамблях, и в сольном исполнительстве. Очень много гастролировал. Могу сказать, что, ну, наверное, несколько раз объездил вдоль и поперек Европу с концертами, с гастролями.
Михаил Аркадьевич, но все-таки у вас есть какая-то еще другая, в хорошем смысле слова, параллельная жизнь. Вы кандидат экономических наук. Вы закончили энное количество специальных при правительстве, при президенте. Я даже не знаю, как назвать их точно, потому что они очень имеют сложные названия. Уже во взрослом, как говорится, возрасте учреждений, связанных с управлением, с аппаратом, с умением руководить и так далее и тому подобное. Вы, в конце концов, выйдя из филармонии, руководили этой Саратовской филармонией, то есть фактически консерваторией. Это какой-то другой еще особенный талант, который фактически сделал из вас, в хорошем смысле слова, государственного чиновника экстра-класса. Почему вдруг пошли по этому пути параллельно музыке?
Вы знаете, это был очень трудный выбор, и когда я играл на сцене и параллельно занимался административной деятельностью, я понимал, что в какой-то момент придется сделать выбор. Почему? Потому что нельзя сделать все хорошо. И это было очень трудно, и многие годы мне снилось по ночам, что я выхожу на сцене и играю. Я выхожу на сцену и играю на трубе. И очень долгие годы мне снилось о том, что... Или я представлял о том, что висят афиши, а я сегодня заболел и не знаю, как сегодня я буду звучать. Mm-hmm. А на самом деле этого уже ничего нет. Но это было такие...
Отголоски бывших волнений.
Это было, да, потому что такая...
Это... Вы всегда волнуетесь, когда выходите
всегда,
на сцену?
Всегда волнуюсь, когда выхожу на сцену. Всегда это, я не знаю, можно...
Поэтому я вам верю всем тому, что вы говорите. Когда люди говорят, что они не волнуются, это не люди искусства.
Нет, я очень волнуюсь. Когда выхожу на трибуну, когда выхожу на собрание коллектива, любое общение с людьми – это ответственность. Mm-hmm. И каждое твое слово, оно будет обязательно расценено как руководство к действию, потому что ты руководитель. И люди, во-первых, очень важно, чтобы люди верили. Очень верили, поэтому давно дал себе правило, и учили меня так, и взял себе за правило никогда ничего никому не обещать. Это не значит, что ничего не будет. Но стараюсь говорить так, я не обещаю, но я постараюсь. Угу. Я постараюсь. Если получается, я, конечно, всегда этому радуюсь.
Ну вот вы были министром культуры в целой региональной,
да.
Саратовской области или губернии, как правильно сказать.
Саратовской области, да.
Области. То есть это уже такой высокий пост в культуре. Потом вы оказались в Москве, потому что вас назначили руководить самым большим музыкальным музеем в мире, музеем музыки имени Глинки.
Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки.
Вот. На тот момент, когда вы приехали и стали им руководить, он был довольно, на мой взгляд, я с ним был связан, я писал книгу о Бортняцком, здесь материал есть, я как бы в довольно плачевном состоянии. Вы не просто реанимировали музей, вы сделали его одним из первоклассных экстра-класса музеев. Включили сюда мультимедийные пространства, выставки, и даже первым повесили мультимедийный экран прямо на стену этого музея. На
внешнюю
стену.
Первый музей в Москве, да, на котором вот появился мультимедийный.
Гордитесь вы этой работой? Я понимаю, что слишком много я сейчас комплиментов сказал, но это важно для Москвы.
Да, знаете как, горжусь? Нет, я знаю так, что я безмерно люблю этот музей. Mm-hmm. Безмерно. Это, может быть, самое... лучше, чем я занимался в своей жизни. Настолько этот музей мне дал понимание в жизни, настолько в этом музее я все прошел здесь, все своими руками и ногами. И очень интересно было то, что мы с замечательной командой профессионалов, которые работают в этом музее, мы много чего сделали для того, чтобы он стал таким, как вы сейчас охарактеризовали этот музей. У музея трудной судьбы, у него были взлеты и падения, как у всех бывает. Но мы пришли с моими коллегами, товарищами по работе, может быть, не в самый лучший период развития этого учреждения. И мы постарались сделать все, чтобы этот музей стал таким настоящим центром притяжения для людей, кто любит музыку и музей. Поэтому горжусь. Нет, я не горжусь.
Я
испытываю большую радость от того, что слышу, читаю, от того, что даже сейчас, проезжая мимо в музее, иногда не даже время остановиться, еду мимо и вижу, как идут люди. Угу. Испытываю колоссальное удовольствие, а если читаю какую-то статью в интернет, слушаю какую-то передачу, и где говорят, ой, как интересно в музее имени Глинки, ой, как я хочу... Знаете, вот это, мне кажется, это самая высокая оценка того, чем мы всем здесь...
Ну, по крайней
занимаемся.
Мере, люди перестали зевать при упоминании музея Глинки.
Да.
Ну, что там такое? Ну, какие-то ноты лежат. Да. А здесь масса таких мероприятий стала устраиваться. Все стало, как, я бы сказал, в хорошем смысле слова, глобальная интеллектуальная музыкальная дискотека такая. То есть что-то...
Музей – живой организм.
Живой организм.
Живой
да.
организм. И здесь это чувствуют не только сотрудники музея, которые здесь работают в очень интенсивном ритме и режиме, но это чувствуется всем людям, которые приходят, переступают порог этого дома и сразу же попадают в пространство, где, посмотрите, открываешь двери музея, и сразу тебя встречают люди, которые спрашивают, здравствуйте, вы пришли в музей, а что вы хотите? А что вам показать? Да, вот это очень важно. Первый шаг, вы только открываете дверь, и вас встречает девушка.
Да.
И
это
спрашивает.
Я по себе знаю. Я прихожу, например, приходил к вам, когда вы были директором, да. Я не успевал войти, мне уже говорили, здравствуйте, вы пришли, наверное, к Михаилу Аркадьевичу. Я говорю, ну, конечно.
Да.
Михаил Аркадьевич, я хочу вас, чтобы вы два слова буквально сказали, особенно, чтобы не на этом застряться, но это крайне интересно. Многие не знают, и я не знаю. Вы президент Международной ассоциации музыкальных музеев и коллекций. Что это такое?
В 2009 году мы подумали о том, вряд ли мы одни в нашей стране занимаемся музыкой, как музей.
И оказалось, что это так.
Как хранилище, как институция, которая хранит музыкальное и культурное наследие. И мы, вы знаете, если мы вспомним то время, 2009 год, начало, еще такого даже развитого интернета не было. И можно было только снять трубку или отправить куда-нибудь факс, даже мы не понимали, получает его на той стороне факс или не получает. Но мы честно отправляли. Мы стали спрашивать у наших коллег, а кто знает, какие вообще музыкальные музеи еще существуют. И на тот момент мы нашли... Ну, правда, нашли, может быть, это не хорошее слово, но мы нашли примерно 20 с чем-то музеев, 23 и 24 музея, которые были музеями композиторскими или были филиалами кровических музеев или каких-то иных музеев, где что-то более-менее было связано с музыкой. И мы провели в такое всероссийское совещание руководителей или представителей музеев, которые занимаются музыкой, вот здесь, именно в этом музее, и попросили, и мы точно, у нас не было президиума, у нас не было стола, покрытого с скатертью, мы, наоборот, пригласили коллег и сказали, друзья, давайте друг другу расскажем, чем мы занимаемся, а вы чем занимаетесь, а что у вас интересного, а что у нас интересного. И мы два дня здесь разговаривали, мы все были очень рады нашей встрече, потому что не было таких устойчивых профессиональных связей между музеями. И в конце второго дня мы точно договорились о том, что давайте создадим ассоциацию. Давайте создадим ассоциацию, чтобы мы могли обсуждать свои музейные проблемы, чтобы мы делали совместные выставки, чтобы учить молодежь, чтобы мы могли сделать какие-то концертные программы. Музыкальный музей без концертов не может быть, без звучащих коллекций, без того, чтобы представлять свои уникальные экспонаты, в том числе и на сцене, и в концертных залах, и в экспозициях. Поэтому мы создали ассоциацию музыкальных музеев. Коллеги выразили мне, для меня это был просто большой аванс и большая честь. Вот этим я очень гордился. Они избрали меня президентом этой ассоциации, которым я являюсь по сегодняшний день, независимо от постов государственных. Я с большим удовольствием занимаюсь нашей ассоциацией, и мы держимся все вместе. И мы встречаемся, мы проводим встречи, мы обмениваемся профессиональным опытом, и мы все вместе выросли за это время и очень ценим нашу вот такую профессиональную дружбу.
А вот все-таки о постах государственных. Вы сейчас, как было уже мы отметили, являетесь директором Департамента культурного наследия Министерства культуры. Очень важное название. И, например, многие, конечно, не знают, что это такое. Но в двух словах вы фактически руководите всеми музеями страны. всеми музейными фондами, вы занимаетесь проблемами археологии. Что такое культурное наследие? Это все, что лежит материальное над землей, да, и под землей. Я как историк это очень хорошо понимаю. Я, например, знаю, что в Москве, как еще говорят, что 14-метровый культурный слой и все, что лежит под землей, возможно, стоит дороже того, что стоит на земле. Ну, это может быть байки, я не знаю. Вы решаете, можно ли заниматься раскопками. Вы принимаете решение, что вывозить, а что не вывозить за рубеж. С чем вы столкнулись, когда заступили на этот пост? Потому что ведь это же колоссальная ответственность.
Когда мне Владимир Всеславович Мединский сделал это предложение, я был очень удивлен. Я говорил о том, что, знаете, столько еще есть нереализованных планов в музее имени Глинки, и нужно очень много чего сделать, и мы должны это сделать. У нас есть очень хорошие идеи. Он сказал, ничего, все реализуете. У вас есть замечательная команда, и все там будет реализовано. И когда он мне все-таки объяснил, что он хотел бы получить, я понимаю, что министр поставил задачу государственной важности. Я не командую музеями, совершенно точно понимаю. Руководит всем министр культуры, он принимает решение. Но чтобы министр культуры принял решение, конечно, работает целый департамент, вообще все Министерство культуры. Каждый по своему направлению. Мы работаем по направлению сохранения культурного наследия. И вы абсолютно правы, мы занимаемся и мы курируем музеи. И сегодня 62 федеральных музея находятся в ведении Министерства культуры Российской Федерации. Ну, а вообще в нашей стране более 2500 музеев разных форм собственности. Музеи, которые не входят в наше прямое подведомство, мы, конечно, рекомендуем, но нас всех объединяет Единый музейный фонд Российской Федерации. Любой музейный экспонат, находящийся в любом муниципальном музее, в региональном музее, в ведомственном музее, если он включен в музейный фонд Российской Федерации, это неотъемлемая часть государственной коллекции. Угу. Музейный фонд.
Поэтому идет ли речь о составлении вот этой, уже много лет, о которой говорят, глобальной переписи
государственный всего каталог. Государственный, да, каталог, который начал сейчас свою вторую жизнь. Было несколько не очень удачных попыток к его возрождению, но сегодня все музеи сегодня передают посредством уже современных коммуникаций сведения о своих предметах в единый государственный каталог. Это, конечно, займет несколько лет по времени, но это будет общий вот такой глобальный каталог того, что находится в музейном фонде Российской Федерации. Музеи, музейный фонд, это что же касается фондов, музеев, экспонатов, архивов и других интереснейших вещей, которые хранятся в наших музеях. Это вопросы археологии, археологических памятников, заповедников, ну и многих вопросов, которыми даже люди в своей непосредственной жизни сталкиваются с вопросами археологии.
Ну и да, копают огород, да, и находят там,
да,
что-то, и не знают, что с этим делать.
В Министерство культуры или уполномоченный орган. Это вопросы по ввозу-вывозу культурных ценностей с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации. Вот за то время, может быть, не так долго, сколько я служу в Министерстве культуры, могу сказать, вот сегодня мы занимаемся двумя важными федеральными законами. Один закон о внесении изменений и поправок в закон о музейном фонде Российской Федерации. И второй закон – закон о ввозе-вывозе культурных ценностей в Российской Федерации.
Мне всегда казалось, что такой закон существует.
Он существует, но жизнь меняется.
Меняется, да.
Жизнь меняется, и требования, и люди сегодня говорят о том, что неудобно. Есть много препонов бюрократических для того, чтобы... Понятно, что этот закон ставит прежде всего препоны, чтобы не было контрабанды, чтобы не было незаконных перемещений через границы тех или иных культурных ценностей. Но, с другой стороны, многие люди, которые просто привозят в страну, вывозят. У некоторых есть дома за пределами нашей страны, где они приобрели какую-то картину или какую-то интересную вещь. Они хотят, чтобы это разместилось в том доме, повисит в одном или у какого-то друга. Потом должно, ну, нормальные человеческие.
Ну да, если закон соблюден, то почему
да,
нет?
Да, угу. Да, потому что Потому что много есть всевозможных ситуаций, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, о том, что не все, а это меньшее количество людей, которые хотят незаконно провести через границу тот или иной, ту или иную ценность.
А вот знаменитое скифское золото из Крыма, это никак... Это, наверняка мы приходится
это тоже
удастся
мы,
нам вернуть.
Мы тоже занимаемся. Там трудный сегодня юридический вопрос. Я бы не хотел его сейчас здесь комментировать, но
надежда есть.
Все вовлечены в этот процесс. Угу. И голландская сторона, Украина, и Российская Федерация. Надежда здесь всегда. Здесь вопрос чисто юридически. И занимается это не только Департамент культурного наследия, а еще правовой, нормативно-правовой департамент нашего министерства, где ведут и привлечены юристы. Юрист для того, чтобы решить. Посмотрим, как будут развиваться эти события. Я думаю, что их можно будет комментировать чуть позже.
Когда-то, еще в советское время, в начале 80-х, я работал в таком издании, назывался оно «Альманах библиофила». И я контактировал с большим количеством коллекционеров. Я помню одного старичка, который мне все время говорил, надо коллекционировать описи, потому что описи – это самое ценное. Мы можем знать, что было и что осталось, потому что во многих музеях, еще начиная со сталинских времен, многие вещи продавались, в том числе и государством и так далее. То есть как бы невозможно понять, что же на самом деле сохранилось. Вы уже сказали о том, что создается мощная перепись всего, но ведь есть еще проблема, связанная с духовной стороной жизни, связанная с предметами культа, например, как говорят в миру, а люди, так сказать, духовные, говорят, предметы церковного обихода. Есть ли какая-то возможность? Вот мы знаем, что одна из икон Владимирской Божьей Матери находится рядом с Третьяковской галереей. Я написал несколько книг о Звенигороде, и мы даже пытались с письмами обращаться, что вот спас Звенигородский из Третьяковской галереи, что построит по высшему классу самую современную часовню, которая будет снабжена специальным температурным режимом.
Оборудованием.
Да, что она будет, икона там сохраняться идеально. И много ли к вам обращается по этому поводу в любой церкви?
Вы знаете, у нас идет практически ежедневная работа с представителями Русской Православной Церкви и с музеями. И сегодня эта работа идет постоянно, ежедневно. И не только там, где хранятся, во многих музеях хранятся предметы церкви, принадлежавшие церкви ранее, это иконы, это многие-многие другие предметы.
Это даже отдельные предметы, связанные с богослужением.
Да, и поэтому сегодня практически нет никаких препятствий, если по просьбе представителей Русской Православной Церкви или музеев, или просто людей, или власти, которые обращаются сегодня в Министерство культуры, с просьбой о том, мы хотели бы, чтобы в наш регион приехала такая-то икона из такого-то музея. И сегодня Министерство культуры делает все для того, чтобы обеспечить вот эту самую доступность к культурным ценностям людям, которые живут не только в Москве и Санкт-Петербурге, и на территории нашей страны. Сегодня, вы знаете, какой-то, наверное, я бы сказал, в хорошем смысле этого слова, бум реставрации. Сегодня очень много реставрируется музейных предметов, и есть возможность, вот последние несколько лет государство уделяет этому очень большое значение, и средства вкладываются немалые в реставрацию музейных предметов, многочисленных музейных предметов, и в том числе икон. И после реставрации, конечно же, эти музейные предметы занимают свое место в экспозициях, выставках. И вы абсолютно правы, что сегодня уже пришло такое время, когда есть возможность, и многие пользуются этой возможностью, когда ставятся специальные оборудования, специальные витрины, в которых внутри установлен микроклимат, где есть специальная система безопасности с пуленепробиваемыми.
Иногда даже бронированные стекла.
Не иногда, сегодня это уже часто применяется. Делается все для того, чтобы представить тот или иной музейный предмет для людей, которые с удовольствием не только смотрят, но и поклоняются, если это предмет, связанный с церковью. Но и для того, чтобы, если у кого-то есть мысли, ну, скажем, не очень светлые по отношению к предмету, чтобы у него не было никакой возможности испортить.
И, как говорят, не было соблазна.
Не было соблазна.
Он понимал бы, что это невозможно.
Поэтому сегодня это очень много делается и при помощи Министерства культуры, при поддержке Министерства культуры. Есть много программ по безопасности музейных предметов. Сегодня это много делается в регионах нашей страны. Вы знаете, процесс сегодня идет очень интенсивно. И вот я, придя в министерство, внутри очень порадовался тому, что нет вот этого беспросвета. Такого, что денег нет, мы ничего не можем сделать. Мы вот здесь бумаг вам напишем и отправим. Извините, денег нет. Да, сегодня многие программы и проекты, которые реализуются в Министерстве культуры, они не на бумаге, они в делах. И такое большое количество выставок, и открытие новых филиалов в регионах Российской Федерации, крупнейших ведущих федеральных музеев, и выставки, которые ездят сегодня по стране и за рубежом. И выставки за рубежом, несмотря на все трудности, которые сегодня мы испытываем, сегодня очень много выставок, которые находятся за рубежом, экспонируются, представляются в лучших выставочных залах, и идут туда наши зарубежные коллеги, партнеры, люди идут за рубежом знакомиться с предметами русского искусства.
Спасибо, Михаил Аркадьевич, за обстоятельный разговор и за очень важный рассказ о том, что государство, которое было немножко другим, которое немножечко заимствовало у людей, так сказать, например, какие-то предметы и сделало их музейными, теперь занимается не только их спасением, но и реставрацией, и даже, возможно, потенциальным возвратом тем, кто этим владел. Нам очень приятно было с вами поговорить, потому что это очень ценная информация для телеканала «Союз», который смотрит очень много православных зрителей. Спасибо. Еще раз напоминаю, что мы были в гостях в музее Глинки. Мы сейчас находимся как раз вот в этом интерьере. И у нас, у нашего телеканала был в гостях Михаил Аркадьевич Брызгалов, директор Департамента культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Спасибо. Всего доброго.